Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. Поводом для нашего разговора сегодня стали публикация доклада Института будущего, называется «Пределы устойчивости России», и различные обещания российских начальников, прозвучавшие на Петербургском экономическом форуме. Сегодня мы ждем в эфир экономиста Андрея Нечаева, в прошлом бывшего министра экономики России и банкира, ныне он глава партии «Гражданская инициатива», а по скайпу с нами будет экономист и автор, собственно, вот этого доклада «Пределы устойчивости России», политик Дмитрий Некрасов. Он находится ныне вне России. Ну что ж, я начну тогда, наверное, наш разговор с Дмитрием, а пока Андрей Нечаев пробивается через дождь и московские пробки. Дмитрий, вот, собственно, давайте мы с вашего доклада возьмем один из выводов. Получается, что в экономике у режима Владимира Путина дела идут не так уж плохо, так?
Ну, не так уж плохо в целом, с точки зрения того, насколько он устойчив с точки зрения бюджета и платежного баланса. Это не значит, что, скажем так, люди живут хорошо. Это не значит, что режим будет экономика России будет развиваться и все будет хорошо. Это значит, что в целом, и именно это тестировал наш та модель, которую мы сделали, что, условно говоря, у режима хватит денег для выполнения бюджетных обязательств, даже при низких ценах на нефть, в недостаточно длинном горизонте времени, и у режима хватит возможности обеспечивать критический импорт, даже в случае падения цен на нефть, тоже на достаточно длинном горизонте времени. То есть моделирование, которое мы осуществляли, было на горизонте 5 лет, и даже на горизонте 5 лет только при ценах на нефть 20 мы где-то к концу периода, то есть к 2021 году, видели критические проблемы, которые возникают. То есть на самом деле, то есть цель доклада состояла в том, чтобы протестировать именно критическую ситуацию. Так вот, критическая ситуация возникает, если цены на нефть упадут завтра до 20 и будут держаться на таком уровне 5 лет. Вот через 5 лет будет она критической. Однако понятно, что это не значит, что в российской экономике все хорошо, даже близко, то есть в российской экономике не все хорошо. Это не значит, что если цены на нефть будут до 20 долларов за баррель, люди будут жить так же, люди будут жить хуже. То есть доклад тестировал именно простые вещи. Насколько хватит денег для исполнения бюджетных обязательств и насколько хватит резервов Центрального банка для покрытия критического импорта.
А вы считаете бюджетные обязательства именно по сегодняшнему дню? Вот как бы, как сегодня сделан бюджет, так, собственно, и вот правительство будет расплачиваться с гражданами?
Нет, мы на самом деле, то есть в целом это вся модель была построена по принципам стресс-теста, то есть условно говоря, сегодняшний трехлетний бюджет, который подготовлен правительством, в смысле уже принят и Государственной Думой, он подразумевает, в принципе, сокращение расходов процентов ВВП. Мы, во-первых, заложили то, что все те обязательства, которые существуют, они будут индексироваться на инфляцию. И, мы заложили, что будут дополнительные расходы, которые в критическом сценарии составляли где-то 2,3% ВВП в год. То есть расходы на санацию банковской системы, расходы на поддержку крупных государственных и квазигосударственных корпораций, расходы на поддержку региональных бюджетов. То есть реально мы сейчас видим, что все эти, скажем так, все эти вещи сокращаются. То есть, например, региональные бюджеты из глубокого дефицита ушли фактически к нулевому состоянию, да? И мы видим, что в текущем моменте все это дело, все эти проблемы сокращаются. Однако понятно, что если цены на нефть упадут до 20, то возникнет очень много разных несистемных эффектов, на которые мы заложили в целом на период. То есть, если мы говорим про критический сценарий при 20 долларов за баррель, то мы заложили больше 11% ВВП на 5 лет. На эти расходы дополнительные.
Скажите, а вот уровень государственного управления, как вы оцениваете? Вот, собственно, может быть, власть будет управлять лучше, чем сейчас? Ну, или наоборот, она будет делать какие-то грубые ошибки? Вот просчитывали ли вы подобные варианты, так сказать, такую развилочку, например?
Нет, предсказать уровень человеческой глупости сложно. То есть мы, конечно, не знаем, может быть, сделано все, что угодно. Однако, если оценивать государственное управление Российской Федерации, то оно очень разное. То есть в том, что касается макроэкономики, мы одна из самых трезво действующих стран. И я бы сказал, что не только моя оценка, такой же оценки придерживаются там и многие эксперты, и МВФ, и Всемирного банка. С точки зрения макроэкономики, Российская Федерация гораздо более трезвую политику проводит, чем большинство даже западных стран. Это не значит, что мы проводим разумную политику в области, допустим, там, не знаю, борьбы с коррупцией и многих других вещей. Да? Но если мы говорим про чистую макроэкономику, то есть сбалансированность бюджета, налоговые ставки, и так далее, то в целом это единственная вещь, которая при Путине всегда была относительно высоте.
Ну что ж, у нас сейчас пока по телефону Андрей Нечаев. Андрей Алексеевич, добрый вечер. И я хотел вас спросить. Но вы познакомились отчасти, видимо, с докладом Дмитрия Некрасова и Института будущего. Вот каково ваше впечатление? Действительно, российской экономике кризис серьезно угрожает только вот при $20 за баррель. Ну и еще дополнительное сочетание нескольких факторов.
Ну, я гораздо более пессимистичен, чем мой добрый друг Некрасов и его коллеги. Мне кажется, что российская экономика переживает серьезный системный кризис. И санкции, падение цен на нефть – это факторы, которые его усугубляют, но не являются его первопричиной. Ну, простое доказательство, что у нас сначала резкое замедление роста, а потом и переход, у нас такой термин появился у наших правительственных экспертов, отрицательный темп роста. Такой просто Нобель, не знаю, только по литературе или по экономике. Вот переход в отрицательный темп роста, все это началось примерно со второй половины 2012 года, когда были абсолютно комфортные цены на нефть, более $100 за баррель, когда никаких событий на Украине не было, и никаких санкций речь не шла, а наоборот, вполне конструктивно развивались отношения с ЕС и с другими потенциальными западными партнерами. Поэтому совершенно очевидно, что это кризис вот той модели, которая была выбрана где-то в середине нулевых годов, ставка на государственные экономики, почти исключительно на сырьевой экспорт, ну и, конечно, высочайший уровень коррупции. И в этом смысле конечно, если там будет драматическое падение цен на нефть, которое вот коллеги анализируют, это усугубит ситуацию, но, повторюсь, на мой взгляд, это не первопричина.
А как вы оцениваете влияние, собственно, санкций? Потому что авторы доклада, они несколько скептически, на мой взгляд, оценили эффект от санкций, их воздействие на российскую экономику.
Ну, я не думаю, что могут быть какие-то точные оценки там в процентах ВВП или каким-то другим индикаторам эффект санкций. Ну, повторюсь, для каких-то секторов он, конечно, больше и более болезнен, в том числе для финансового сектора после того, как закрылись западные рынки капитала, и, как мы помним, это привело на каком-то этапе к масштабной девальвации рубля, хотя сейчас он существенно откатился назад. Это несет потенциальные риски для нефтедобычи, если ориентироваться на вот новые технологии, но это в большей степени касается не эксплуатационных технологий, а геологоразведочных. Но вообще ведь санкции, они же, скажем, в отличие от санкций против Ирана, они не носят какой-то тотальный характер. Это преимущественно санкции против конкретных компаний и конкретных физических лиц, там, политических деятелей, ряд предпринимателей и так далее. То есть это, скажем, не антииранские санкции, когда было тотальное эмбарго со стороны западных стран на экспорт нефти. Вот если бы было что-то подобное, то, конечно, это было для российской экономики болезненно. Вот. А так санкции, да, они наносят определенный ущерб, но, еще раз говорю, не являются первопричиной. Скорее, с точки зрения населения, потребительского выбора, инфляции и так далее, российские так называемые антисанкции сыграли гораздо более негативную роль и гораздо более негативно повлияли на состояние потребительского рынка, чем, собственно, санкции.
Хорошо, я к Дмитрию Некрасову тогда обращусь с тем же вопросом. Вот вы анализируете воздействие санкций, пишете о потерях от них, но считаете, что экономика уже адаптировалась. Неужели она адаптировалась там, к возможности не кредитоваться, например, на Западе дешево? Да? Многие, в общем, насколько я понимаю, от этого пострадали.
Ну, смотрите, во-первых, еще на шаг назад. Вот я абсолютно согласен со всем, что сказал Андрей Алексеевич. Я же нигде в докладе не утверждаю, что с экономикой в России все хорошо. Я лишь говорю о том, что нет каких-то критических вещей, которые заставили бы режим Путина отказаться от тех действий во внешней и внутренней политике, которые существуют. Это не значит, что все хорошо. Это значит, что просто, ну, то есть, вы понимаете, что не все проблемы в экономике, они приводят к тому, чтобы заставить, условно говоря, режим Путина сделать то, что от него требуют.
То это есть, режим Путина вещи. Сохранил свободу рук, вы считаете, скажем, действовать есть, в Украине, в Крыму и так далее?
Да, в экономике все плохо, но не настолько плохо, чтобы заставить режим Путина делать то, что от него требуют. Я именно про это говорю, я не говорю, что в экономике все хорошо. И здесь дальше. К чему адаптировалось? Ну, я назову простую цифру. В 2014 году из страны убежало 150 миллиардов долларов. В 2016 году меньше 20. Это называется адаптировалось. То есть, грубо говоря, санкции, связанные с возможностью занимать за рубежом, за два года, допустим, 2014-2015, внешний долг сократился там, почти на 220 миллиардов долларов, а за 2016 на 6. То есть за прошлый год, очевидно, несколько сот миллиардов долларов было рефинансировано. И всего лишь 6 погашено. То есть, грубо говоря, российский бизнес совершенно легко и спокойно научился, ну, там, либо обходя санкции, либо там еще как-то, неважно как, ну, условно говоря, не гасить весь долг, который, вот, что мы наблюдали в 2014-2015 году, а рефинансировать те долги внешние, которые существуют. И таких примеров огромное количество. Вот вещи, связанные с финансовым сектором, вот с первой линии, скажем так, которая пострадала во время санкций, ну, по сути, на текущий момент, ну, как сказать, это наносит, это очень большой негативный эффект, в принципе, наносит там для инвестиций, для долгосрочного экономического роста и для много чего еще, однако это не приводит к тому, к чему это приводило два года назад и год назад, да, то есть масштаб проблем, связанных с финансовым сектором, в текущий момент гораздо меньше, чем был в 2014 году. Ну, с моей точки зрения, это называется адаптировалось. То есть, это, опять-таки, это не значит, что санкции не действуют. Это значит, что экономические агенты научились жить с этими санкциями гораздо проще, чем это было в 2014-2015 году.
Ну, например, ведь есть санкции, так сказать, на технологии, да? А что, есть способы их легко обойти?
Знаете, тут как раз самая главная проблема, ну, значит, проблема для России, это, наверное, хорошо. Я имею в виду, ну, допустим, я знаю несколько конкретных примеров того, как, допустим, сервисные компании там, американские регистрируют свои дочерние компании в офшорах и предоставляют услуги российским нефтяным компаниям через страны, которые не входят в режим санкций. То есть при желании технологические санкции легко обходятся.
Но при желании технологические санкции можно и усилить, в конце концов, правда?
Ну, я не вижу политической воли к этому. Если бы американское правительство хотело последовательно обеспечить выполнение этих санкций, ну, я не знаю, как это у них работает. У нас это работает в режиме телефонного права. Я думаю, что у них, в принципе, это мало отличается. При желании они бы обеспечили выполнение этих санкций, а они не выполняются в этом плане.
Ну вот тут у вас в докладе есть рассуждение о том, что жизненный уровень падает, действительно, да? Ну а то падение, которое вы фиксируете, кажется, там порядка 10%, оно, так сказать, вот так безболезненно будет переживаться населением, на ваш взгляд? То есть нет прямой связи между падением благосостояния и политической активизацией, выходит из вашего доклада?
Ну, это не есть такой стопроцентный вывод, однако, если взять все те смены власти в результате уличных волнений, которые происходили за последние 25 лет на постсоветском пространстве, среди всех стран постсоветского пространства, я даже поставил специальную табличку, которая есть в докладе, ну, это две на Украине, две в Киргизии и одна в Грузии, всего их было 5 таких смен. все эти смены власти происходили на абсолютно пиковых темпах экономического роста.
Вы не взяли Россию 91-го года?
Я не брал трансформационные проблемы начала 90-х. Там, кроме, если брать 91-й, там 93-й год, то мы кроме России увидим еще Азербайджан и Грузию. Просто это была другая ситуация, другая история. Да? То есть, если я, в общем, сказал, последние 25 лет возьмем постсоветского пространства, то вот за последние 25 лет все смены власти происходили не в период экономического спада, а в период максимального экономического роста.
Ну, Майдан же нет. Майдан.
В Украине это пиковые темпы роста. Два киргизских революции происходят на пиковых темпах роста. А грузинская революция происходит, ну, пусть не на пиковых, у них пиковые были после прихода Саакашвили к власти, но на темпах роста 9% ВВП. То есть первая украинская революция на 12% темпах роста ВВП. Никогда, даже близко ничего похожего не происходило в Украине. Соответственно, последняя украинская революция – это единственная революция, которая происходит на затухающих темпах роста, но, однако, при росте экономики. Наши протесты 2011-2012 годов в России происходили при, в конце длинного периода роста доходов населения. Нет никаких эмпирических данных, которые свидетельствуют, что к революции приводит падение доходов. Скорее наоборот. На постсоветском пространстве мы видим, что чем быстрее растут доходы, тем больше вероятность революции и каких-то протестов. И если они падают, тем меньше. Потому что у наших, скажем так, в постсоветском обществе в условиях кризиса на первый план выходят ценности, условно говоря, выживания, как бы не было хуже. А в условиях экономического роста, наоборот, на первый взгляд выходят ценности развития и повышается запрос к требованиям, скажем так, уровень требований к государственным институтам, к чиновникам и так далее. Поэтому высокие темпы роста скорее приводят к, условно говоря, возможности революции, нежели низкие темпы роста. По крайней мере, вот все, что мы видим на реальном опыте постсоветского пространства между началом 93-го года и сегодня, показывают именно эту тенденцию.
Но сейчас-то ожидает Россию, насколько я понимаю, и не рост, и не падение, а такая стагнация. Значит, да. И политически будет, на ваш взгляд, стагнация?
Вы знаете, еще раз, я вообще очень осторожно отношусь к прогнозам. Да? Я их делаю, я прогнозирую ровно то, что можно посчитать. Я, в частности, в рамках доклада считал, насколько хватит денег в бюджете при таких-то вещах. Я считал, насколько хватит валюты в золотовалютных резервах при таких-то условиях. Я не пытался, то есть из этого не следует 100%, что будет там застой во внутренней политике, или будет революция, или не будет революции. Из-за этого вот такого вывода я не делал. Я просто говорил о двух вещах, что денег в бюджете хватит очень надолго. А валюты на обеспечение критического импорта хватит очень надолго. А только эти два фактора, с моей точки зрения, оказывают прямое влияние на решение режима Путина, да? Потому что, ну, как мы понимаем, что, ну, если денег нет в бюджете, то начинают регионы отваливаться, там многие другие проблемы происходить. А если нет валюты для обеспечения критического импорта, но мы это проходили в конце 80-х. Тогда вопрос на это сейчас проходит Венесуэла, там, ну и многие другие страны. В этой ситуации вопрос нахождения валюты становится важным фактором внешней и внутренней политики страны. Только эти два фактора экономические влияют непосредственно на действия режима Путина. Тот факт, что экономика будет, допустим, не расти, да? Тот факт, что инвестиции будут, допустим, падать, тот факт, что падают доходы населения, вот впрямую, стопроцентно, не приводит к каким-то последствиям. Может привести, но не приводит. Нет каких-то однозначных счетных механизмов, которые бы говорили о том, что вот доходы населения упадут еще на 10%, и типа все развалится. Ну вот нет, мы не видим таких моделей. Ничего эмпирически вот, в математике не доказывается. Все остальное просто прогнозы. Я в этом плане изо всех сил, то есть я вот все время делаю кучу оговорок, мне все пытаются навязать те выводы, которых я не делал. Все мои оговорки говорят о том, что я посчитал то, что можно посчитать. Вот мы могли посчитать, например, долгосрочную устойчивость бюджета. Вот мы его посчитали. Он очень устойчив. Точка. Это не значит, что будет расти экономика, это не значит, что будут расти инвестиции, это тем более не значит, что будут расти доходы населения. Однако бюджет устойчив. С этой точки зрения у правительства Путина есть достаточно большой запас прочности. Точка.
Хорошо. Так, Андрей Нечаев пока с нами по телефону. Андрей Алексеевич, ну что, всего два фактора, да? Вот вы были министром в 91-92 году, и только два фактора действовали на ваше правительство или еще что-то?
Ну, сейчас, мне кажется, не имеет смысла сравнивать ту ситуацию, когда фактически экономика СССР находилась в состоянии полного коллапса, который касался и потребительского рынка, и бюджета, и финансов, и так далее. Ну, просто чтобы мы понимали, как бы масштабы проблемы и масштабы различия. Сейчас мы всерьез обсуждаем там 3-3,5% ВВП дефицит бюджета. Это много или можно себе это позволить? Тогда, по оценкам, дефицит бюджета составлял 35% ВВП, когда мы пришли в правительство. Поэтому сейчас ситуация, конечно, гораздо более благополучная. Ну, я, в принципе, с Дмитрием согласен в том, что нет никаких ни научных исследований, ни практического опыта, который бы сказал, что вот 15% падения реальных доходов, что мы имеем, я не знаю, Дим, откуда у вас там цифры 10, вот практически официальная цифра 15% падения реальных доходов от начала нынешнего кризиса, ну, даже в данном случае это не важно, что вот 15% падения уровня жизни населения готовы терпеть, а там 23% не готово. Тут накладывается масса других факторов, и действительно, скажем, протестные акции 11-12 годов вообще не были связаны с снижением уровня жизни. Но я единственное, что могу сказать, что пока, вот снимаю шляпу перед вашими коллегами, которые работают на госканалах и в других подконтрольных государственных средствах массовой информации.
Они не наши пока... коллеги. Андрей Алексеевич, не надо нас обижать. Это не коллеги, это медиа-обслуживание власти. Это не журналистика. Спасибо. Извините.
Хорошо, хорошо. Принято. Вот, я имел в виду так формально. Значит, вот пока действительно удается вполне успешно переключать внимание населения на проблемы той же Украины, Сирии, Трампа, Марин Ле Пен и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Ну, вообще, Советский Союз всегда очень активно, гораздо более активно, чем его, скажу, там, американские коллеги или даже европейские, интересовался международными делами. Вот пока пропаганде вполне успешно удается вбить в голову подавляющей части населения, что, у нас все гораздо лучше, чем во многих других странах, в том числе в странах ближайших соседей. И, б, если что-то не очень хорошо, то это виноват супостат со своими санкциями, которые мешают нам вставать с колен. Пока эта пропаганда своей цели достигает. Как долго это будет длиться? Ну вот, теперь уже трудно делать какие-то прогнозы. Тут я, знаете ли, вполне солидарен.
Я напомню нашим слушателям, в эфире программа «Лицом к событию», микрофона Михаил Соколов, с нами Дмитрий Некрасов по скайпу, экономист, и по телефону пока Андрей Нечаев, тоже известный российский экономист. Вопрос Дмитрию Некрасову. А вы не переоцениваете все-таки воздействие пропаганды на российское общество? Ну вот есть последние социологические данные, некоторые подвижки там происходят. Ну, не по отношению, может быть, к Владимиру Путину, который, так сказать, такой игрок последней надежды, а по отношению к правительству, по отношению к Дмитрию Анатольевичу Медведеву, про которого кино смотрят, сделанное Алексеем Навальным о его замечательных дворцах. Вот сегодня новое появилось опять, свеженькая с квадрокоптера съемка, как там все хорошо у него с банями, дворцами, пляжами и так далее, и какие махинации были проделаны с его недвижимость, с получением недвижимости его фондами. В конце концов, вот это вот воздействие же не вечно, а недовольство, оно, ну как его игнорировать? Оно есть. Вы, конечно, описываете определенные механизмы снятия его, но это ж не навечно.
Нет, ну я вообще не оцениваю эффективность пропаганды. Еще раз, если мы говорим про доклад, то я оцениваю исключительно прочность бюджетной системы и платежного баланса. Очевидно, что все это не навечно. Однако, вот опять-таки, ну, если мы сейчас просто положим графики там, тех же самых реальных располагаемых доходов населения, их изменения, и графики поддержки что Путина, что экономической политики правительства и так далее, то мы увидим, что никакой взаимосвязи на горизонте 4 последних лет, там, 3,5, у нас просто нет. Вот нет. Изменение экономических показателей никак не коррелирует с изменением уровней поддержки. С ними связаны исключительные истории типа там Дебальцева, там Крыма и прочего ура-патриотического бреда. То есть я не знаю, сколько это будет работать, я этого просто не знаю. Я этого не оцениваю, потому что в этих вопросах не считаю себя специалистом.
Но вы же пишете, что при определенных обстоятельствах санкции могут привести к консолидации общества и увеличению поддержки политического режима. Вы же делаете политические выводы, правда, из своего исследования?
А вы думаете, к чему в текущем моменте привели санкции, если мы говорим с точки зрения поддержки режима? А с моей точки зрения, вот Андрей Алексеевич тоже сказал совершенно правильную вещь, я ее полностью разделяю, что мы давно уже находимся в структурном кризисе, который начался задолго до всяких санкций. И проблема этого кризиса с легкой руки режим списал просто на санкции. Проблемы были заложены совершенно другими вещами, но теперь можно объяснять, что у нас проблема из-за санкций. И я считаю, что вот в моменте сегодняшнем, это не значит, что так будет всегда, да, в моменте сегодняшнем санкции скорее увеличили поддержку режима, нежели снизили ее. Вот это я считаю, что вот в моменте сейчас это скорее так. А долгосрочно, может быть, ситуация изменится. Ну, то есть, если, ну, я не знаю просто, я не знаю механизма этого. Еще раз, вот я всегда сторонник разделять, условно говоря, какие-то спекуляции и прогнозы и вещи, которые можно математически посчитать. Вот, условно говоря, этот доклад базируется на сложнейшей эконометрической модели, которую там много людей делали несколько месяцев. Да? И я достаточно четко могу отвечать за то, что там посчитано. Это математика. Это таблички в Excel, которые как бы при изменении параметра изменяют другие параметры. Это понятная вещь. Как будет изменяться политическое пространство, но это же нельзя забить в Excel, мы же не можем этого посчитать нормально. Это в любом случае какие-то экспертные оценки, которые базируются исключительно на каких-то экспертных мнениях. Ну там, наверное, у меня есть какое-то экспертное мнение, но это немножко другая точность прогнозирования, нежели таблички в Excel, объективно.
Угу. Ну, знаете, я тут показал ваш доклад одному западному эксперту, он посмотрел и сказал, ну, это, знаете, такой, наверное, пропутинский доклад, вот они хотят нас убедить, что санкции надо ослабить, будет рост, и вот тогда-то, наконец, у режима будут проблемы.
Там ведь я несколько раз говорю о том, что санкции на самом деле носят, ну, достаточно эффективно. Мне постоянно все говорят, что это пропутинский доклад, хотя, ну, наверное, меня сложно обвинить в пропутинском подходе, но, не знаю, почему-то так все воспринимается неглубоко людьми с разных сторон фронта, скажем так.
Ну, что значит неглубоко? Тут вот вывод такой, что персональные санкции лучше, чем нынешние экономические, так называемые, секторальные.
Там нет вывода о том, что нужно отменить санкции, даже близко. Там даже в конце в выводах написано, что нельзя ни при каких обстоятельствах назвать санкции неэффективными. Просто я говорю о том, что эти санкции не могут заставить режим Путина сегодня, допустим, отдать Крым. Ни при каких обстоятельствах. Эти санкции крайне губительны для российской экономики в долгосрочной перспективе, там про все это написано. Но они не критические в краткой и среднесрочной перспективе. То есть вот надо разделять, во-первых, временные горизонты. Если мы говорим про 20 лет, то да, в условиях санкций и без санкций мы через 20 лет будем жить, там, не знаю, на 30-40% лучше или хуже. Да? То есть без санкций там, на 30-40% лучше, а с санкциями на 30-40% хуже. Но это же не то же самое, утверждение, что завтра с санкциями мы умрем. Вот вопрос, может ли больной пробежать 100-метровку, и вопрос, может ли больной, сколько времени больной проживет, это два совершенно разных вопроса. Я говорю, что прожить может долго, но я не утверждаю, что больной вот в этом состоянии может пробежать 100-метровку. Совершенно наоборот, не пробежит. Но прожить может очень долго. Это два разных вопроса.
Но я тогда попрошу прореагировать на некоторые прогнозы, которые тут были даны на днях. Вот, например, Алексей Кудрин пообещал, что по итогам года будет повышение жизненного уровня. Будет небольшое, в пределах 2-3%. Вот у вас есть ощущение, что господин Курин что-то считал? Или это вот действительно из пальцев высосано?
Ну, давайте так. У нас, ну, проще говорить о прошлом, чем о будущем. Мы объективно видим, что реальные располагаемые доходы населения продолжают сокращаться. Это единственный параметр, который фактически линейно сокращался в течение всего периода. Вот Андрей Алексеевич сказал про 15%, ну, там, если считать там четко, то скорее 13%, но не суть, да. Они сокращаются и продолжают сокращаться. В апреле они продолжают сокращаться. Начнут ли они отрастать до конца года, мы не знаем. Однако, ведь тоже это же разные индикаторы. Есть реальные располагаемые доходы, а есть оборот розничной торговли, например. Да? У нас в апреле впервые начало кредитование расти. Да? То есть, возможно, там потребление может начать... До этого мы, ну, население сокращало объем кредитов, которые было ему выдано. Сейчас, ну, впервые, там, чуть ли не за 3 года, опять начали наращивать. Ну, это такой, ну, хороший сигнал, да. Я, конечно, не знаю, откуда Алексей Леонидович взял там 2-3%. Я думаю, что это много так не будет, потому что, ну, мы 4 месяца продолжали сокращать доходы. То есть, чтобы мы на 3% выросли по году, мы должны сейчас вот начать расти, причем достаточно неплохо, к чему я не вижу предпосылок. Но и, ну, там, 0-1% вполне может быть. Я скорее бы делал такую ставку. Ну, просто поймите правильно, тут какая еще штука? Это же достаточно здоровая история. Мы... Между 1999 годом и 2013 годом в российской экономике зарплаты в долларах выросли в 13 раз, а производительность труда в 1.5 раза. Я вот в 2013 году, в 2012 году лекции читал и всем рассказывал. Говорил: ребят, у нас слишком высокие зарплаты, у нас завтра зарплата обвалится. Я еще не знал, что будет Крым, не знал, что падут цены на нефть. Я говорил, что наши зарплаты настолько неадекватно высоки по отношению к нашей производительности труда, что этого не может продолжаться долго. Мне все кричали: господи, да у нас такие мизерные зарплаты, что вы говорите, вы какую-то ерунду говорите, а вы народ не любите. А я говорю: ну, ребят, ну не бывает такого, что у нас производительность труда вот в 10 раз меньше выросла, чем зарплата. Такого не бывает, деревья не растут до небес. Я тогда не знал про Крым. Но вот произошел Крым, да. Если бы даже не было бы Крыма, все равно процесс сокращения зарплат, неадекватных совершенно зарплат, которые обеспечены исключительно нефтедолларами, и которые никак не обеспечены качеством работы россиян. Это был бы все равно процесс, который бы все равно шел. И то, что реально располагаемые доходы населения сокращаются, это в некотором смысле здоровый процесс с точки зрения выздоровления экономики. Потому что конкурентоспособность российских производств при таких зарплатах и при такой производительности труда низкая. Для того, чтобы она повысилась, необходимо снижать зарплаты и повышать производительность. Потому что, ну еще раз, вот с 99 года, повторю, это очень жесткая цифра, с 99 по 2013 мы в 1.5 раза увеличили производительность и в 13 долларовую зарплату. Вот из этих цифр мы можем понять, насколько мы еще будем сокращаться в долгосрочной перспективе. И теперь, в общем-то, если посмотреть на прогнозы Минэкономразвития, которые сейчас недавно публиковались, они говорили о том, что мы к какому-то там 2032-му, что ли, году вернемся на уровень доходов 2013-го. Ну вот это примерно соответствует тому, что должно быть, потому что мы должны привести долгосрочный уровень зарплат к долгосрочному уровню производительности. Иначе не бывает. Это, ну, это, вот это как раз математически счетная модель. Тут не бывает чудес, не бывает никаких прогнозов абстрактных. Долгосрочно, на длинных горизонтах зарплаты растут соразмерно росту производительности труда. Можно, конечно, когда у тебя цены на нефть выросли с 8 долларов до 140, резко повысить зарплату без роста производительности труда, но потом придется за это расплачиваться и возвращать зарплаты на адекватный уровень производительности. А россияне, к сожалению, в массе своей, ну, обладают, ну, слишком плохо работают. Назовем вещи своими именами. То есть, как бы это там прискорбно не звучало, но глобально у нас по-хорошему качество рабочей силы не отличается от качества рабочей силы, допустим, в Украине. Не отличается. Однако зарплаты отличаются в 4 раза. Вот с чем это связано?
Ну, с нефтью, наверное.
Исключительно с нефтяной прибавкой. Так вот, эта разница в 4 раза, она будет постепенно исчезать. И не столько за счет роста украинских зарплат, сколько за счет сокращения российских.
Скажите, а на ваш взгляд, почему, проведя девальвацию, российские власти затем стали вдруг укреплять рубль? Казалось бы, нужно было рассчитывать на повторение эффекта 98 года, рост экспорта и так далее, а вот что-то у них там пошло не так. Зачем это? Это политическое было все-таки решение?
Подождите, но есть долгосрочные политические решения, связанные с тем, что мы пытаемся сделать рубль достаточно свободно плавающим. И я считаю это решение в целом правильным. Там могут быть некоторые нюансы, то есть я так долгосрочно скорее тоже сторонник более слабого рубля, но глобально Центробанк, ну, одним из ключевых условий эффективной монетарной политики Центрального банка является предсказуемость его действий. Если Центробанк несколько лет последовательно говорит, что мы хотим сделать рубль свободно конвертируемым, то надо, ну, как бы спокойно смотреть на изменение курса из-за там краткосрочных движений капитала, изменений ставок и так далее. Ну, то есть, очевидно, что, конечно, Центробанк нужно там совершал свои ошибки, есть к нему некоторые претензии, но именно в этом вопросе я полагаю, что, ну, все относительно разумно. Ну, то есть, наверное, так и надо делать, там, может быть, есть некоторые нюансы, но в целом я скорее поддерживаю политику отказа от резких интервенций в курсовую политику, в том числе, ну, просто, мы же сырьевая валюта, вы понимаете, то есть, как бы мы ни фиксировали сейчас курс, мы, если вдруг завтра цены на нефть изменятся в ту или в другую сторону, мы все равно не сможем противостоять этому глобальному изменению. Поэтому лучше заранее всех приучить к тому, что мы движемся вместе с глобальными мировыми тенденциями, а не так, как решат центробанки. Потому что глобальному мировому рынку инвесторы доверяют гораздо больше, чем нашим властям. И в этом плане правильнее, ну, скажем так, делегировать ему возможность изменения курса.
Хорошо. Ну что ж, у нас Андрей Нечаев наконец прибыл в студию. Я вас приветствую,
я... Алексеевич. Прошу прощения, мне казалось, что мне ехать совсем недалеко, но...
Ничего-ничего. Сергей Семенович Собянин жизнь интересная москвичам устраивает.
Не, они так... На Тверской просто две полосы закрыли.
Это вы расскажете всем остальным, все равно москвичам будут завидовать.
Но это, кстати, к обсуждаемой вами теме.
Что кризис кризисом, а московские власти продолжают закапывать народные средства, черт знает во что.
Это А. Но Б, что народ не отказывается от автомобильного транспорта.
То есть борьба продолжается.
То есть все-таки еще пока возможность покупать бензин, там, обслуживать автомобиль у значительной части москвичей. У значительной части москвичей есть.
Хорошо, а давайте мы, собственно, на москвичей посмотрим. Мы сегодня их спросили, чего они ждут от российской власти, каких радостей или пакостей. Пожалуйста.
Каких сюрпризов вы ждете от российского правительства?
Я уже ничему не удивляюсь. То есть, что, какие можно пенсии ждать в России, когда. Мы сегодня не живем по Конституции. Конституция сегодня, которая существует, она не работает.
Повышение НДФЛ. Денег в стране нет, и бюджету нужны деньги.
Да все будет хорошо. Абсолютно все будет хорошо, что бы ни произошло, я так думаю. Все-таки в правительстве не все же, ну, не только дураки сидят.
Только плохого.
Почему так плохого?
Ну, хорошего я не жду от России.
Сюрпризов?
Да.
Да никаких.
Я бы ничему, наверное, не удивился. Не знаю, мне кажется, от правительства не стоит ждать ничего хорошего. Надо самим как-то что-то стараться делать. Вот. Поэтому, ну, пенсионный возраст поднимают.
Я не вижу, что была какая-то программа вообще выстроена, какая-то экономическая. Что, ну, какие-то перспективы хотя бы нам говорили. Вот знаете, вот день прожили, и слава богу. Поэтому ничего не вижу положительного. Жду сюрпризов, только отрицательных.
Разные будут сюрпризы. И будет хорошо, будет плохо, будет по-разному.
Так хочу, чтобы все наладилось, чтобы не обманывали, чтобы кризиса больше не было. Чтобы метро подешевело, продукты подешевели.
Повышение пенсии. Я пенсионерка. Не потому, что у меня маленькая пенсия. 15 тысяч.
Это я, в общем, оптимист. Надеюсь на хорошее.
Лучше не будет. Если будет на этом же уровне, что есть, слава богу.
Не знаю, я ничего хорошего не жду. Плохого сложно сказать. Мне не хотелось бы, чтобы поднимали пенсионный возраст. Мне не хотелось бы, чтобы сносили пятиэтажки и строили вместо них 20-этажки. Пока как-то больше о плохом я наслышана, чем о хорошем.
Это ответы москвичей. Вопрос Андрею Нечаеву тот же. А вы каких сюрпризов ждете от правительства? Вот они много-много всего наговорили сейчас в Санкт-Петербурге, там на форуме, наобещали. Но вы что-то реально это видите оттуда? Вынимаете?
Ну, я, честно говоря, от правительства, собственно, от власти в целом, в ближайшее время не жду вообще ничего.
Как ничего? А у них же выборы там будут.
Не, вот вообще,
сколько времени-то?
Вот вообще
осталось?
Ничего. Совершенно очевидно, что до выборов никаких серьезных шагов ни в экономической, ни в социальной политике не будет. Вот дальше вопрос, как Владимир Владимирович для себя решит будущее свое, страны, по какому пути он пойдет. Там программа Алексея Леонидовича Кудрина, программа Столыпинского клуба, программа или план правительства, которого, правда, пока никто не видел. Можем только догадываться, что там написано по отдельным репликам его потенциальных авторов. Потому что самое печальное, что может произойти, на мой взгляд...
Да войну какую-нибудь развяжут к выборам.
Ну, нет, я имею в виду вот в рамках тех программ и того выбора, который он должен сейчас сделать. Вообще, Владимир Владимирович очень не любит делать выбор, но сейчас его жизнь заставляет. Так вот, самое печальное, что может произойти, это призыв. Ребята, вы сядьте все вместе и договоритесь. Вот эту ошибку в свое время совершил Михаил Сергеевич Горбачев, как мы помним, когда предложил правительству Рыжкова адаптировать к своей программе программу «500 дней» Григория Алексеевича Явлинского с товарищами. В результате в бюрократических трениях, обсуждениях, согласованиях была выхлощена суть, по крайней мере, программа 500 дней полностью. Документ родился, но спасти разваливающуюся советскую экономику он, безусловно, не мог. Я в начале нашей передачи говорил, что сейчас ситуация совсем не такая драматичная, как она была тогда, и, в общем, слава богу. Вот. Но если попытаются вот это вот скрестить ужа и ежа, ну, понятно, да, что нельзя. Вот. Либо управляемая эмиссия, либо консервативная бюджетно-финансовая и валютная политика. Вот сделать среднее так не бывает. Поэтому я надеюсь, что этого не будет, хотя опасность, мне кажется, очень велика вот такой попытки, очень психологически понятной и естественной, особенно для человека, который не очень любит такие вот резкие движения. Ну и я думаю, что вот год мы проживем в ожидании, в ничего не делании. Кто-то в выживании, значительная часть населения, примерно 20 миллионов. Остальные будут жаловаться на пробки, как мы с вами.
Кто-то будет воровать привычно.
И воровать будут по-прежнему.
Кого-то будут сажать, как сегодня вице-губернатора Курской области, а потом еще какого-нибудь.
Это да, это будет, но это не будет вот что-то, не будет никакого кардинального изменения. Угу. Где-то через полгода или через год, не знаю, когда президент Путин решится и объявит нам, собственно,
майские указы.
Что он решил. Вот после этого, наверное, начнется какая-то, простите меня за жаргон, движуха.
Понятно. Ну, давайте мы Дмитрия тоже спросим, ждете ли вы какой-то теперь движухи. Вот люди называют с ужасом, я вижу, что с ужасом, повышение пенсионного возраста, повышение налогов. То, в чем они понимают, чем их власть может достать. Что-нибудь еще можете придумать? Вы же там в ФНС работали.
Не, я прошу прощения, пока я, Дима, собираюсь с мыслями. Нет, возможны очень опасные и, кстати, с неожиданными социальными последствиями такие... локальные инициативы а-ля программы реновации имени Сергея Семеновича Собянина. Ну, я думаю, что и в других регионах есть такие же креативные люди, которые могут предложить что-то
то есть
подобное.
Просто
в Москве понятно, что масштаб задач, масштаб бюджета,
распила.
И, соответственно, масштаб аппетитов, он совершенно другой. Вот так, чтобы 1,5 миллиона человек разом затронуть, это все-таки надо быть действительно человеком с фантазией. Вот. Ну вот такого рода локальные конфликты могут, как ни странно, возвращаясь к тому, что мы обсуждали, когда же у народа лопнет терпение. Вот опыт показывает, что пустые полки они готовы терпеть, а лишение себя собственности в хрущевской пятиэтажке не готовы. И вот из этого, как ни странно, может вырасти какой-то очень серьезный социальный протест.
Хорошо. Дмитрий, извините, ваше слово.
Я согласен абсолютно с Андреем Викторовичем относительно того, что до выборов ничего не будет. Но я здесь как бы пессимистичен в том плане, что и после выборов, скорее всего, тоже ничего не будет. Ну, программа, разработанная Алексеем Леонидовичем, очень хорошая в целом. без особого, скажем так, радикализма и крайностей, хорошая программа для нашей страны. Только я просто очень плохо себе представляю, как правительство Медведева и лично Владимир Владимирович может эту программу реализовывать.
Ну, вот правительство Сечина будет и будет реализовывать.
Тем более, плохо себе представляю. Я просто, нет, я сейчас не шучу, я просто не понимаю. Мы двигались в течение достаточно долгого времени в достаточно определенных направлениях. Ну, например, мы двигались не в сторону приватизации, а в сторону огосударствления. Да? И причем тут даже вопрос там не формальной какой-то приватизации, а в степени государственного контроля над различными областями экономической деятельности. Я плохо понимаю, как все это может быть развернуто. Ну, просто, ну, как сказать, там, линкор, который движется там на полных парах, его поворачивать очень долго. А я даже и не вижу никаких особых желаний его поворачивать.
А виртуально, виртуально можно же поворачивать? Вот весь Петербургский форум – это виртуальный такой поворот.
Экономику, всю эту ерунду. Ну, то есть, в смысле, это все замечательные, правильные слова, они отличные, но они не влияют на реальную жизнь миллионов россиян. Это все такие вот внешние примочки, припарки, какие-то вещи такие, которые, пиаровское оформление, что якобы что-то меняется, когда на самом деле ничего не меняется. А если мы говорим про большие вещи, то я не вижу, как при Владимире Владимировиче, а я не понимаю, я думаю, что там 99%, что будет опять-таки он. Я не вижу, я просто себе просто представить себе не могу, как может что-то радикально измениться. Все будет примерно так же. И опять-таки, у них запас прочности достаточно большой, поэтому я думаю, что будет очень... такая стагнация-застой с около нулевыми темпами роста, без серьезных реформ. Я не понимаю, вы сказали, что люди все боятся там повышения пенсионного возраста. Повышение пенсионного возраста – это правильно, это нужно сделать. Но даже это я не уверен, что сделает Владимир Владимирович. Ровно потому, что вся та коалиция, которая находится там, условно говоря, сейчас у власти, это коалиция статус-кво. Они скорее сохраняют текущий порядок вещей, нежели настроены на какие-то большие реформы. И я просто даже не понимаю, какие силы внутри российского правительства готовы проводить масштабные реформы сейчас.
А вот посмотрите на Собянина. Взял, взорвал Москву, решил провести большую реформу, накормить строительный комплекс и приближенных. Пожалуйста. Взорвал. Реформатор.
Я здесь, кстати говоря, я к Собянину на самом деле очень, очень хорошо отношусь. Из всех действующих представителей путинской элиты он один из самых эффективных, с моей точки зрения. Он очевидно, но это же всегда так, если ты начинаешь что-то делать, ты совершаешь кучу ошибок. У нас всегда в стране как раз, и это тоже гарантия того, почему у нас ничего не будет изменяться, что если ты начинаешь хоть что-то делать, то ты сразу оказываешься виноватым со всех сторон. Это было всегда. Это было как и с правительством Гайдара в свое время, и с огромным количеством других примеров. Все те, кто что-то делают, неважно, то есть они могут совершать ошибки, могут даже и не совершать ошибки, но все равно, если ты хоть что-то делаешь, ты объект колоссальной критики. Если ты ничего не делаешь, занимаешься показухой, то значит с тобой все хорошо. Я сейчас там не готов вдаваться в подробную дискуссию относительно того, насколько правильно там что делает Собянин. Конечно, там очевидно есть куча ошибок, но тем не менее Собянин, по крайней мере, что-то делает. И поэтому сразу получает куча шишек на свою голову.
Так за дело же получается.
В сравнении с другими... другие что-то не делают.
40 лишних минут ехал именно потому, что что-то делает.
Да.
Лучше бы не делал.
Ну, то есть вы не ждете вообще ничего. Андрей ждет тоже, в общем, стагнации. Но вот есть еще один сюжет, который я хотел затронуть у вас в одном из интервью, Дмитрий. Вы говорите про то, что Россия очень разная. Вот это Северный Кавказ – это Африка, Сахалин и Тюмень – это Кувейт, Москва – это Чехия, а не Черноземье – это Украина. Вот вы считаете эту систему устойчивой, да, или нет?
Это сложный вопрос. То, что страна очень разная, это понятно. Сейчас, пока цены на нефть высокие, как раз вся устойчивость обеспечивается тем,
что... Нам говорят, что они низкие.
Ну, нет. Ну, за время правления Бориса Николаевича Ельцина средняя цена на нефть была 16,5 долларов за баррель. А в 98 году падала до 8. Я предлагаю сравнивать с этими ценами, а не с теми, которые у нас были 3 года назад. У нас сейчас высокие цены на нефть. И при текущих условиях, которые сейчас есть, мы видим, что у нас там 4-5 регионов доноров, все остальные регионы получают деньги из центра. И это обеспечивает устойчивость конструкции. Когда, грубо говоря, вот никакой федерации невозможно в этой ситуации, когда фактически все регионы, там, ну, грубо говоря, 80 там, там, из 80, ну там 76, там, 77 регионов из 83, сколько у нас осталось, когда они все просто получают деньги глобально по гамбургскому счету из центра, всем им довольно тяжело уходить из России, да, то есть им они деньги получают. Зачем? Логика какая? Это обеспечивает прочность конструкции, хотя это не говорит о том, что эта конструкция хорошая, там, долгосрочно способствующая развитию, здоровая и так далее. Но с точки зрения устойчивости, ну, от распада, ну, такая модель, конечно, гораздо более устойчива от распада, чем модель, когда есть сильные региональные центры, у которых свои доходы, из которых, как, вот, допустим, там, не знаю, там, в Испании, Каталония, там, ну и так далее. Ну, или там в Германии, Бавария, да, когда есть регионы более богатые и самодостаточные, которые готовы выскочить, да. У нас, по сути, таких регионов только нефтяные, и все они, кроме Сахалина, завязаны системой трубопроводов, им никуда не убежать.
В общем, поэтому вы опять вы успокоили, опять, ну, Путину, кстати, нечего волноваться, а оппозиции, я так понимаю,
вот тут
Андрей Алексеевич, ловить нечего.
Я никак не могу согласиться, потому что вот эта ситуация, когда у нас действительно подавляющая часть регионов на дотации, она же искусственная. Просто так устроена налоговая система. И на самом деле, ну, понятно, что назначение губернаторов идет по принципу личной преданности в первую очередь. Но, тем не менее, там, где есть какие-то достаточно амбициозные региональные начальники и региональная элита, их эта ситуация никак не может устраивать. Потому что они должны ходить, кланяться в Белый дом, в Кремль, на Старую площадь, дайте больше, защищать какие-то свои там программы и так далее. И из года в год эта ситуация повторяется. Это, на самом деле, эта ситуация мало кому нравится, ну, кроме, может быть, там абсолютно дотационных регионов, типа Чечни и так далее. Это совершенно особое отношение. Но подавляющая часть регионов, она далеко не в восторге от такой ситуации. Хорошо. И как раз они говорят: оставьте нам наши деньги, и мы дальше все свои проблемы будем сами решать.
Андрей Алексеевич, все-таки об оппозиции. Вот активность сейчас на поле оппозиции исключительно у Алексея Навального. Других игроков незаметно. Ну вот впереди некие акции протеста. Вы как лидер такой маленькой, но гордой политической партии, что собираетесь сделать?
В каком смысле, что собираюсь
вот
делать?
Вот зовут на улице выходить против коррупции, Димона разоблачать и прочее. Вот вы выходите?
Ну, я выступал на вот последнем митинге на улице Вавилова, а вас там не было, кажется. Я считаю, что...
Прогулял.
А?
Прогулял.
Плохо. Я считаю, что должно быть сочетание, безусловно, и активных уличных протестных действий, и мы, ну, там, где это соответствует нашим каким-то идеологическим установкам и принципам, мы, как партия, всегда в них участвуем. С другой стороны, надо пытаться бороться в правовом поле, поэтому сейчас мы будем от нас выдвигать целый ряд кандидатов в муниципальные депутаты в Москве, в частности, ну, нас, к сожалению, власть боится, и во всех региональных выборах, где мы участвовали, нас не допускали, несмотря на то, что, вот Дима не даст соврать, мы в Калуге это делали вместе, мы собирали подписи в два раза больше, чем нужно, и тем не менее, значит, все это было, к сожалению, впустую. Вот, поэтому я думаю, что сейчас у оппозиции должно быть три, как бы, направления главного удара, три сталинских удара оппозиции. Первое – это активные протестные действия уличного характера. Второе – это все-таки участие в выборах. И третье, может быть, это странно для вас прозвучит, это активное просветительство. Вот с тем, чтобы открывать людям глаза на истину, на реальное положение дел, на правду и так далее.
Ну что ж, мы об этом и поговорили. У нас сегодня в эфире были Андрей Нечаев и Дмитрий Некрасов, российские экономисты. Всего вам доброго, до свидания.
«Время свободы» – итоговый выпуск. Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы» – итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части.